Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Разговоры о важном или уроки пропаганды. В российских школах ввели новое патриотическое воспитание. Травля и ее последствия. Можно ли силовыми методами предотвратить вооруженные нападения в учебных заведениях? Массовые увольнения и скрытая безработица. Российский рынок труда во время войны с Украиной.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Утром 8 сентября к журналистам и модераторам телеграм-каналов в нескольких регионах России пришли с обысками. Их подозревают в сотрудничестве с переехавшим в Киев политиком, бывшим депутатом Российской Госдумы Ильей Пономаревым, против которого возбуждено уголовное дело о фейках российской армии. В августе Пономарева в России заочно арестовали. Он уже 8 лет живет в Украине, а после российского вторжения вступил в территориальную оборону. Московский городской суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 000 рублей журналиста и бывшего советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова по делу о госизмене. Суд счел доказанным его сотрудничество с чешской и немецкой разведкой. Сафронов вину не признает. Он убежден, что его осудили за журналистскую работу. Врачи из Калининграда Ирину Сушкевич и Елену Белую Московский областной суд приговорил к 9 и 9,5 годам колонии соответственно. В середине августа коллегия присяжных признала их виновными в организации убийства новорожденного. По версии обвинения, в 2018 году реаниматолог Ирина Сушкевич ввела младенцу смертельную дозу магния по указанию главврача роддома Елены Белой. В декабре 2020 года суд в Калининграде оправдал Белую и Сушкевич, однако тот приговор отменили, а дело рассматривали заново, но уже в Подмосковье. Политика Алексея Навального, который находится в колонии строгого режима во Владимирской области, уже в четвертый раз за последний месяц отправили в штрафной изолятор и признали злостным нарушителем режима. Это означает, что теперь Навального переведут на строгие условия содержания, которые, в частности, ограничивают свидания с родственниками. Суд в Чите заменил реальные сроки на условные двум сотрудникам колонии номер 5, пытавшим заключенного, сообщает правозащитный проект «Аксиома». Станислав Бадмаев и Антон Чупалов, осужденные за превышение полномочий, после апелляции получили по 4,5 и 5 лет условно. В феврале прошлого года они вывели заключенного из штрафного изолятора, поставили его к стене и нанесли ему 17 ударов, в том числе и электрошокером. Заключенного также ударили головой о стену. Басманный суд по требованию Роскомнадзора аннулировал лицензию печатной версии «Новой газеты». Ведомство утверждало, что в 2006 году издание сменило учредителя и не предоставило устав, как того требует закон. Защита «Новой газеты» настаивала, что изменения были незначительными. Главный редактор издания Дмитрий Муратов назвал решение суда ничтожным, заказным, политическим. В марте, после двух предупреждений Роскомнадзора, «Новая газета» приостановила работу до окончания специальной военной операции. Уехавшие из России журналисты выпускают новую газету «Европа», а оставшиеся запустили журнал «Новая рассказ-газета». Его регистрация на днях также аннулирована по иску Роскомнадзора. Против режиссера-документалиста и президента фестиваля «Арт-Док-Фест» Виталия Манского возбудили уголовное дело о клевете по заявлению кинорежиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщила Ксения Собчак, проходящая свидетелем по этому делу. Она утверждает, что поводом стали слова Манского, сказанные ей в интервью, о том, что при организации Московского международного кинофестиваля воруется не меньше 85% бюджета. Виталия Манского объявили в розыск. А глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин открыл новый 102-й сезон в театре Вахтангова. Он прочитал стихи собственного сочинения и наградил директора театра медалью. Бастрыкин заявил, что Вахтанговский театр состоялся, потому что ученики не разбежались, а остальные верны своему учителю, вождю, командиру, и призвал их не становиться ни пятой, ни шестой колонной. В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды идеологии Child-Free среди несовершеннолетних. В пояснительной записке к документу говорится, что идеология Child-Free, то есть добровольный отказ от рождения детей, формирует основу деструктивного социального поведения, а также идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой России.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Министерство просвещения России обновило методические пособия и материалы к уроку «Разговоры о важном», который должен пройти в понедельник, 12 сентября. Из плана занятий убрали все упоминания Украины и российского военного вторжения на ее территорию. Профсоюз «Альянс учителей», который считал разговоры о важном уроками пропаганды и призывал педагогов и родителей бойкотировать их, назвал изменения плана внеурочных занятий общей победой всех, кто не молчал. Подробнее о новом патриотическом воспитании в российских школах расскажет Анастасия Тищенко.
Под вынос флага Российской Федерации стоять смирно. Государственный флаг Российской Федерации внести.
Политическая агитация и пропаганда в школе запрещены. Об этом говорится в законе об образовании. В том числе на это опирались участники движения «Мягкая сила» и Российский альянс учителей. Они подготовили два заявления для педагогов и для родителей об отказе вести или посещать разговоры о важном. Дополнительные классные часы, которые ввели в российских школах с этого года.
Ну и давайте проверим, а все ли классы у нас на месте. Первый И-класс.
И лед тронулся. Из методичек, которые подготовило Министерство просвещения, исчезли все упоминания Украины и российского военного вторжения на ее территорию. Но нельзя с уверенностью утверждать, что власть прислушалась к обществу. Возможно, задумалась о последствиях, комментирует оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова.
Там, кроме прочего, была попытка соединить две очень разные вещи в этих методических материалах. Там четко, с одной стороны, стояла задача, чтобы дети усвоили определенную точку зрения, по крайней мере, на ряд событий. А с другой стороны, что урок должен идти в форме дискуссии, должны использоваться игровые моменты, детям нужно дать возможность высказываться и так далее. И логичным образом по итогу такого обсуждения вывод мог быть совершенно противоположным.
Правда, изменения в методичках на сайте министерства не гарантия того, что попыток навязать пропаганду не будет, считает историк, член профсоюза «Учитель» Александр Кондрашов.
Ну, удалили сайт, но, может быть, будут просто высылать тот же самый материал, просто рассылкой, допустим. Да? То есть здесь тоже нет какого-то официального решения.
Первые уроки о важном уже прошли 1 сентября. Один из них в Калининграде провел сам президент России Владимир Путин.
Вот я вчера разговаривал с министром просвещения Сергеем Сергеевичем Кравцовым. Значит, он был там в Донецке, в других территориях. Вот он мне вчера рассказывал, я просто, извините, рот открыл. Вот школьники даже не знали, что существует Крымский мост. Они считали, что это фейк.
В Волгограде на вступительном уроке для первоклашек учительница спросила, знают ли дети, кто такой Путин, и подчеркнула, что президент любит их, и ему важно, чтобы они хорошо учились. В других российских школах, рассказывают в движении «Мягкая сила», во время разговора о важном учителя предлагали школьникам становиться государственными блогерами и снимать видео в «Одноклассниках» и «Рутюбе». Где-то обсуждали каникулы или тему успешности, как, например, в Томске.
А что для вас обозначает слово «важный»? Что это за разговоры о важном?
Все-таки эти материалы методические, они рекомендательные, да, то есть, опять же, учитель может с этим работать, да, нам никто не запретил пока что работать. Вот, закон об образовании работает, там мы сами выбираем там содержание и так далее, да, есть там программа, но, опять же, там, она вариативна, можно ее дополнять своими какими-то вещами.
При этом, подчеркивают учителя и правозащитники, посещать разговоры о важном не обязательно. Родители могут написать заявление, чтобы их ребенок не ходил на дополнительные классные часы.
Есть основная образовательная программа и дополнительная образовательная программа. Ребенок должен осваивать основную образовательную программу, и по результатам аттестации это видно. Все остальные требования к детям по посещению, они, конечно, как правило, школа ждет посещаемости всех уроков, но по большому счету ребенка невозможно никак наказать, если он не посещает какой-либо урок.
Отказаться проводить уроки могут и учителя, напоминают в профсоюзе. Педагоги жалуются на высокую нагрузку и низкие зарплаты. В нескольких школах Кировской области и Чебоксар, например, считают, что плата за проведение разговоров о важном входит в ставку классного руководителя.
Получилось примерно в половине регионов собирались оплачивать как часть неурочной деятельности. Второй половине пытались вменить это как обязанность классного руководителя.
Это вообще давно обсуждалось, что у нас не хватает воспитательной работы в школах, вот, и что есть классные руководители, напомню, что им уже несколько лет как ввели дополнительную федеральную выплату в 5000 рублей. То есть вот идея, в принципе, как бы, что не только уроки, не только урочная деятельность, но еще что-то, оно как бы довольно старое.
Александр Кондрашов уверен, повально увольнять за отказ проводить разговоры о важном или отступление от рекомендаций в методичках не будут, но при этом, подчеркивает, давление на учителей в России растет. Впрочем, как и на все население.
А Федеральная служба безопасности тем временем взялась за профилактику шутинга в российских школах. Спустя почти неделю после начала учебного года ФСБ заявила о проведении обысков у 187 россиян в 46 регионах страны. В ведомстве их назвали сторонниками признанного в России террористическим движения «Колумбайн» и украинской радикальной группировки «Маньяки культ убийств», рассказывает Иван Воронин.
Сторонников так называемого движения «Колумбайн» вычисляли по тематическим пабликам в социальных сетях. В ФСБ называют их участниками интернет-сообществ сторонников идеологии массовых убийств, администрируемых модераторами террористического движения «Колумбайн» и украинской радикальной группировкой «Маньяки культ убийств» или МКУ. В пресс-релизе ФСБ утверждается, а кадрами оперативной съемки якобы подтверждается, что у 30 из 187 граждан, в чьих домах прошли обыски, изъяты холодное оружие, средства связи, пропагандистские материалы, переписка с украинскими идеологами массовых убийств и участниками националистических вооруженных формирований. Записи так называемых акций прямого действия и инструкции по проведению акций с применением взрывных и зажигательных устройств на объектах органов власти, образования и транспортной инфраструктуры Российской Федерации. Вопрос о возбуждении уголовных дел решается, отметили в ведомстве. Само слово «Колумбайн» давно стало нарицательным. Это название школы в штате Колорадо в США, где в 1999 году двое старшеклассников напали на других учеников и учителей, после чего покончили с собой. Погибло 13 человек, не считая самих нападавших. К покушению подростки готовились полтора года, вели дневники, где подробно рассказывали о депрессии, ненависти к одноклассникам и суицидальных мыслях. Их образы романтизировались в глазах многих подростков, жертв школьной травли, например. Затем появились и последователи. Так, в аннексированном Крыму, так называемый «Керченский стрелок», студент политехнического колледжа Владислав Росляков в октябре 2018 года заложил взрывное устройство и открыл стрельбу в учебном заведении, явно подражая стрелкам из «Колумбайна» в одежде. В Керчи погиб 21 человек, 67 пострадали. Но в как таковое движение «Колумбайн» сочувствующие двум американским подросткам никогда не объединялись. Верховный суд России по иску Генпрокуратуры в январе 2022 года признал «Колумбайн» террористическим движением и запретил его. Относительно частым явлением в России скулшутинг стал после 2014 года. С тех пор полиция и ФСБ регулярно отчитываются о предотвращенном терактах, мониторят соцсети и вычисляют там подписчиков тематических страниц.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Психологи многократно заявляли, что вооруженные нападения в учебных учреждениях или скулшутинг часто следствие травли, которой шутеры подвергались в школе при безразличии взрослых. Так ли это? Насколько опасна травля и ее последствия? И можно ли силовыми методами предотвратить вооруженные нападения в учебных заведениях? Спросим у основательницы программы «Травли нет» Ольги Журавской. Она на связи с программой «Человек имеет право». Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, можно ли вот такими силовыми методами, проводя бесконечные обыски в 46 регионах России, как вот сейчас тут рапортовала Федеральная служба безопасности, предотвратить то, что они называют «Колумбайн», предотвратить школьный шутинг?
Ну, мне, конечно, сложно учить ФСБ делать их работу, но могу сказать, что по мировой практике это не работает, потому что школьные шутеры – это не какая-то организованная ячейка, преступная группировка. И зачастую дети, которые решаются на это, подростки, которые решаются на это, они действуют в одиночку. И, в общем-то, сами до конца, не будучи уверены в своих планах, очень много может и поменяться, если какой-то взрослый сможет пробиться к ребенку, если школа будет каким-то образом работать со школьной травлей. Но, по крайней мере, я еще не видела ни одного случая в мировой практике, чтобы скул-шутинг можно было предотвратить.
Обысков.
Да.
Объявление террористической организации.
Вышло, у меня волосы на голове, конечно, немножко дыбом-то встали.
Да, да, это Верховный суд России официально признал движение «Колумбайн» террористическим, так что при том, что самого движения как такового, вот и вы об этом говорите.
Нет, конечно.
Не существует. Скажите, пожалуйста, а насколько справедливо вот это замечание, что очень часто вот эти люди-стрелки, которые решаются прийти в учебные заведения, в школы, в колледжи, в институты, это те дети, которые на протяжении там многих лет часто подвергались школьной травле.
Это утверждение справедливо на 70%. Есть статистика, которая раскладывает шутинг на, скажем так, его первопричины. В 70% школьная травля или была причиной, или совершенно точно добавила к основным причинам. И в 30% это конфликт между учащимися, который тоже заканчивается шутингом в школе. Но в этом случае никто не пытается убить как можно больше людей, а сводят счеты с друг другом.
Скажите, а вообще травля школьная, насколько она опасна? И можно ли не заметить ее? Взрослые вообще могут не замечать, учителя, например, родители, что что-то не так происходит вот в школе?
Ну, надо сказать, что взрослые вообще умеют не замечать очень много. Взрослые могут не замечать катастрофы самого разного масштаба, если они этого не хотят. Но у нас, конечно, надежда на те школы, тех родителей, которые хотят замечать, просто не знают, куда смотреть. И такое тоже есть. И это нормально, потому что для того, чтобы знать, каким образом организовать превенцию травли, нужно этим заниматься. Нужно совместно вырабатывать программу, внутреннюю документацию, работу с учителями, работу с учителями, работу с детьми. То есть это должна быть такая групповая работа, в ходе которой взрослые понимают, что им делать, каким образом им заметить травлю, что такое школьная травля, чем она отличается от конфликта, какой маршрут травли и сколько у нас времени, то есть как быстро школьная травля трансформируется, как быстро к школьной травле присоединяются другие виды травли, в частности кибербуллинг.
Вот тогда поясните, пожалуйста, чем травля отличается от конфликта и как это заметить?
Смотрите, основные критерии, которые легко запомнить. Во-первых, это много на одного. То есть в травле не равны силы. Это не один школьник против другого школьника, который что-то не поделили. В травле не равны силы. Есть группа против одного. Исключение из правил – учитель. Дело в том, что мы считаем, что у взрослого априори больше власть над детьми, у учителя больше возможностей работать с поведением ребенка. И если школьный учитель сам начинает травлю, то тогда даже не нужен больше никакое увеличение количества сторон. Это уже много для одного ребенка. Ребенок против учителя – это неравные силы. В конфликте, если дети находятся, ну, есть понимание, что они хотят этот конфликт решить. То есть есть какой-то итог, к которому можно прийти, чтобы этот конфликт решился. В травле нет такого даже требования. В травле другая динамика. Травля, она совершается ради травли. Нет никакого действия, которое вы могли бы там совершить, чтобы положить этому конец, потому что никто не хочет прекращать это. Травля – это...
Ну, кроме жертвы, наверное.
Весело. Конечно, кроме родителей жертвы. На самом деле травля, она оставляет глубокий след абсолютно на всех детях. И на агрессоре, и на свидетелях, и, само собой, разумеется, на жертве травли. Еще как. Сейчас есть много классных материалов на эту тему. Вышли и фильм «Как меня травили», и в котором наш проект принимал участие, давал свои рекомендации. И сейчас еще вышли документальные ролики про детей, которые столкнулись с травлей. И, в частности, очень такой подходящий под нашу тему пример девочки Кати, которая готова была уже идти и стрелять в школе всех, потому что ее травля длилась долго, никто ничего не делал. И, в общем-то, не хочу оправдывать шутеров, но это, конечно, психологически очень тяжело, когда тебя долго травят. В какой-то момент агрессия захватывает тебя, и тебе хочется показать всем, насколько ты можешь быть плохим, раз уж тебя изгоняет общество.
А правда ли, что травле может подвергнуться любой человек, независимо от того, насколько успешна его семья, насколько он сам миловиден, успешен в учебе, насколько он хорошо или плохо одет? Ну, то есть, наверное, есть какие-то группы риска, тем не менее, или нет?
Вы знаете, и да, на оба ваши утверждения. То есть, во-первых, группа риска есть, но и в группе риска мы все. Любой человек может стать жертвой травли. Мы в проекте вообще как пришли к превенции травли? Мы готовили школу к инклюзии. Мы открывали ресурсный класс, в котором должны были учиться наши дети с особенностями развития. Мы хотели подготовить школу к их приходу так, чтобы минимизировать травму. И мы стали работать с школой, и мы сделали опрос детей. Кто из них сталкивался с школьной травлей и каким образом? Этот опрос мы провели 5 лет тому назад, когда, вот, собственно, проекта еще не было. Mm-hmm. И когда мы увидели эти результаты, мы очень сильно впечатлились. Мы поняли, что...
А что вы увидели?
А мы увидели, что каждый второй подвергался травле.
Некоторое время назад в российских школах ввели такую даже ставку, есть, по-моему, отдельная, школьных психологов, команду школьных психологов, и говорили, что вот теперь мы будем решать эти проблемы. Да, сейчас они будут разбираться с детьми, с этим буллингом, и все будут друг друга в школах любить, друг другу помогать, и вообще вот будет здорово и прекрасно. И каждый раз, если что-то такое страшное случается, как вот конфликт, не дай бог, самоубийство школьников, вот эти стрельба в школе, говорят, ну вот психологи же, где? А где эти психологи? Вот...
Что же они делали, бездельники?
Да.
У нас так плохо, да, а мы им ставку целую выделили.
Да, вот что вы можете сказать из того, что вам известно, о качестве работы школьных психологов? Вообще, во всех ли они есть школах? Хватает ли их? Как это выглядит на самом деле, а не на бумаге, вот во всех этих прекрасных прожектах?
Давайте разделим эту две проблемы. Это проблема на две части. Часть первая – школьная травля – это очень комплексная проблема. И для того, чтобы школьную травлю остановить, чтобы хорошо выполнить превенцию, одного кого угодно мало. Мало одного директора, мало одного родителя, мало одного учителя, мало одного школьного психолога, мало одного ученика. В превенцию школьной травли должны быть задействованы все. Конечно, школьный психолог один ничего не может сделать, даже самый растолковый. Мы работаем вместе со школьными психологами, мы с ними на связи, они как бы наши координаторы нашей программы в школах. Но, опять же, школьные психологи есть далеко не во всех школах. Школьные психологи есть во многих столичных школах, есть в некоторых школах Санкт-Петербурга и других крупных городов. Вот. Если мы пойдем по регионам, а мы работаем с регионами, то там очень много где не будет ставки школьного психолога, или она будет совмещена с учителем по литературе. Вот. И поэтому, конечно, говорить о том, что в каждой школе у нас есть школьный психолог, это преувеличение.
Тем не менее, с вашей точки зрения, вот те, которые есть, которые декларируют, что они есть, которые совмещают ставки, на которых и вешают всех собак, еще там социальными педагогами называют и как-то иначе, они насколько профессиональны и заинтересованы в своей работе в большинстве своем? Или вы не беретесь судить об этом?
Не берусь судить, тут все зависит от каждого человека. Но я хочу сказать еще раз. Если вам нужна операция, один хирург вам не поможет. Вам нужен анестезиолог, потом физиотерапевт, вам нужны медсестры, которые будут помогать, вам нужны ассистенты этого хирурга. Ну, в общем, если вот такую вот метафору проводить со школьным психологом, для того, чтобы школьный психолог мог помочь ребенку, школьному психологу нужно помогать.
Угу. А вот вы сказали, что 5 лет назад А когда еще не было проекта «Травли нет», вы заинтересовались всей этой историей, потом вы создали проект. Вот с тех пор сколько школ присоединилось к участию в вашем проекте? Сколько взрослых заинтересовалось этим и пытается, ну, как-то это принести, донести до коллективов своих, до учеников, до учителей?
Захватило, потому что, понимаете, дело в том, что школам ведь тоже им не хочется разбираться с родителями, им не хочется разбираться с детской комнатой милиции, им не хочется доводить ситуацию до какой-то верхней точки. Школы, в которых директор замотивирован каким-то образом к нашей программе подключиться, они подключаются. Мы специально сделали нашу онлайн-платформу «Гнездо», чтобы мы могли работать с региональными школами, чтобы мы могли подключать их к нашей программе онлайн и обучать их онлайн, потому что у нас всего 10 человек в команде, и мы ездили по городам и весям какое-то время, год, и поняли, что нас просто не разорвать, нас не хватает, и мы ушли в онлайн. И мы сейчас доделываем нашу программу совместно с 3 государственными школами, чтобы убедиться в том, что все, что мы придумали, можно реализовать в обычной государственной школе, а не как-то единороги отдельно, школы отдельно. И в этом году мы планируем вот эту полностью нашу разработанную программу уже предлагать во все региональные школы онлайн в том числе.
А вы чувствуете поддержку чиновников? Я спрашиваю, потому что, к сожалению, в последнее время очень многие программы, которые на общественных началах создаются, хорошие программы, например, там по инклюзии для детей с расстройством аутистического спектра, программы по борьбе с и противодействию профилактике насилия, они вызывают, они сначала их поддерживают, а потом вызывают отторжение, как от чего-то сами вдруг организовались, кого там иностранными агентами обзовут, кому-то полностью программу всю перепишут так, что совершенно эта инклюзия превращается в какое-то надувательство, не инклюзию. Вот вы чувствуете, какое отношение к вашей инициативе у чиновников? Насколько они понимают это и готовы вас поддерживать?
Слава богу, мы пока не чувствуем большого-большого интереса к нашей программе.
Тут хочется через плечо поплевать-то.
Да, потому что все, что вы перечислили, это абсолютная правда. И, конечно, мы всего этого боимся, что нас признают какими-нибудь агентами, мы не сможем собирать денег на профилактику школьной травли и профилактику суицидов вследствие кибербуллинга. Мы занимаемся тем, и вторым, и третьим. Но у нас недавно было, как ни странно, или наоборот, хорошее, позитивное взаимодействие с чиновниками. Мы совместно с ними разрабатывали закон о кибербуллинге. И нам удалось, в общем-то, все наши идеи, которые нам хотелось туда внести. Сейчас посмотрим, в каком виде этот закон в результате выйдет. Но рабочая группа, которая собралась, была очень толковая. И представители общественных организаций, которые туда позвали, тоже все были люди, которые в теме не первый год. Поэтому надежда есть. А так я вам хочу сказать, что каждый день он чем-то может отличаться от вчерашнего, завтрашнего. Поэтому мы особо не загадываем.
Особенно сейчас, когда горизонт планирования просто сократился.
Он буквально очень короткий. Мы сейчас гордимся тем, что мы запускаем нашу серию вебинаров для всех ответственных взрослых по школьной травле, по кибербуллингу, превенции суицидов, по инклюзии. И надеемся, что это поможет нам выстоять, выжить и, конечно, просветить как можно больше взрослых. Без взрослых безопасность детей не бывает.
Да, Ольга, скажите, пожалуйста, эти самые ответственные взрослые или те, кто считает себя таковыми, могут ли где-то в одном месте найти необходимую им информацию о том, как противостоять буллингу? Дети, может быть, могут тоже где-то найти.
Да, можно я рекламирую наш портал? Потому что я не знаю, как еще ответить на этот вопрос иначе. Мы создали специальный портал, он называется gnezdo.life. Там будет вся информация, все наши методички в свободном доступе. Там будут вебинары для родителей и для учителей. Там будет в результате лежать вся наша антибуллинговая программа для школ. Там же мы будем делать конференции по суицидам подростковым, которые, к сожалению, очень сильно...
Я сейчас слышу ключевое слово «будем». А когда?
Там многое уже есть, если туда зайти, все методички там уже лежат, обучающие материалы для родителей и учителей уже лежат, антибуллинговую программу для школ мы надеемся в этом году допилить и закончить, а вебинары для родителей, вот мы 22 сентября проводим первый в 7 вечера.
А дети?
Детей мы обучаем через взрослых. Понимаете, ключевая штука вот какая. Безопасность детей не может быть в руках детей. Для того, чтобы дети были в безопасности и безопасно обучались, чему мы там хотим их учить, для этого взрослые должны постараться. Мы обучаем учителей, каким образом они могут поменять групповую динамику в классе. Но мы не можем самих детей обучить менять групповую динамику, потому что это работа для
Человека.
Конечно, конечно, который должен взять на себя ответственность за этот процесс, понять, как он работает, что нужно для этого сделать. Так что вся наша превенция травли – это работа со взрослыми. С детьми мы работаем через наши всякие классные веселые ролики, тиктоки. И, ну, в общем, мы стараемся доносить до них информацию так, как им больше нравится. А взрослых обучаем по программе.
Спасибо большое, Ольга Журавская, основательница проекта «Травли нет», была на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Такого уровня безработицы, как сегодня, в России не было с 1991 года, утверждает Росстат и Минтруда. Такого низкого уровня – 3,9% зарегистрированных безработных от общего числа трудоспособного населения страны. Этот показатель достигнут в мае и пока остается неизменным. Вероятно, ключевые здесь слова «зарегистрированные безработные», поскольку, по мнению руководителя правового департамента Конфедерации труда России Олега Бабича, растет скрытая безработица, а ситуация на рынке труда в России, мягко говоря, непростая.
Несмотря на такие, ну, достаточно, как бы, с точки зрения правительства, оптимистические прогнозы и оптимистичные цифры, ситуация достаточно сложная. То, что сегодня мы имеем, вопреки, ну, как бы, какой-то экономической, да, логике, вопреки тому, что у нас очень сложная ситуация в экономике, то, что мы имеем сегодня такой низкий формальный уровень безработицы, это, конечно, следствие, я бы так сказал, сверхусилий со стороны правительства по вливанию значительных финансовых средств в наиболее такие пострадавшие отрасли. Это различные ограничения, там, которые вводятся на уровне функционирования бизнеса для сдерживания уровня безработицы. В том числе, кстати говоря, и имеющие место негласные указания, которые даны контрольно-надзорным органам и судебным органам о том, чтобы любыми способами сдерживать увольнение сотрудников, не давать работодателям формально, да, необоснованно увольнять, необоснованно сокращать и так далее. То есть действительно такие усилия предпринимаются. Наиболее затронутые отрасли это, конечно, транспорт в целом, транспортные перевозки, авиация, безусловно, в частности. Это морской транспорт. И это, конечно, отражается и на компаниях, которые занимаются логистикой, перевозками, то есть это и фрахтом и так далее. Все, что связано с автомобилестроением в самом широком смысле, то есть это не только заводы, производящие, так сказать, ну, конечный продукт, но и те предприятия, которые обеспечивали там комплектующими, ну, потому что если завод основной встает, то очевидно, как бы он вряд ли будет закупать дополнительные комплектующие, которые, так сказать, ну, работать на склад никто не будет. Там радиоэлектронная промышленность, конечно, имеет проблемы из-за сбоев логистики и так далее. Лесная, деревообрабатывающая промышленность. То есть это вот те такие наиболее, наверное, затронутые в сегодняшней ситуации отрасли, из которых, конечно, которые, конечно, отражаются и на том, что называется рынком труда, то есть в этих отраслях, конечно, происходят не самые приятные для российской экономики и для российской социальной сферы, социально-экономической стабильности процесс.
То есть в топе пострадавших вовсе не торговля, как могли бы многие подумать, поскольку сообщения о закрытии предприятий и уходе из России крупных торговых сетей у всех на слуху. Там не так все неприятно.
Мы видим, что у нас имеет место, во-первых, процесс так называемого замещения. Не многие торговые иностранные компании, которые планировали и планируют уходить с российского рынка, просто закрывают бизнес и все. Многие из них пытаются просто его продать, и как бы сейчас эти процессы идут. Совершенно очевидно, что пока бизнес там продается, работников особо никто увольнять не планирует. С другой стороны, пока все это происходит, мы, ну, давайте говорить честно, имеем практически некую скрытую безработицу, которая совершенно официально не регистрируется. То есть пока все это продается и решаются, так сказать, организационно-юридические вопросы, работники находятся там в каких-то простоях, работники получают там заработную плату в меньшем размере, работники уходят в отпуска без сохранения заработной платы и так далее. Значит, ну, соответственно, это тоже можно считать скрытой безработицей. Что будет в дальнейшем с этими работниками, сказать сложно, потому что это уже будет решать новый бизнес.
Вот вы говорите о скрытой безработице. А люди вообще-то охотно регистрируются как безработные и встают на биржу труда. Вот во время пандемии, например, сделать это было не так-то и просто.
Вы знаете, я бы сказал, что сейчас эти проблемы стали даже еще больше, потому что все-таки во время ковида у нас действовало там специальное постановление правительства, которое как раз позволяло в упрощенном порядке людям вставать на учет в качестве безработных при условии, что они, ну, скажем так, все-таки как-то официально где-то работали до этого, имели какой-то официальный доход в виде заработной платы. Вот. И, в общем, там все это носило такой заявительный характер, и люди могли встать на учет, получать там пособие продолжительное время. Но, к сожалению, эти правила уже год как не действуют. То есть сейчас действует обычная схема. И, в общем-то, немногие люди, которые, так сказать, ну, работали где-то полулегально даже, им просто нет смысла идти вставать, они просто от этого ничего не получают. Поэтому я еще раз подчеркиваю, что вот цифры, которые сейчас заявляются официально, да, это все-таки официально, это такие, ну, которые декларируются государственными органами, да, Росстатом, Министерством труда, это все-таки нужно на это давать скидку, что это цифры из официальных источников.
Руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич был на связи с программой «Человек имеет право». Тем временем сотрудники российского банка Тинькофф с марта недополучают до 40% от привычной зарплаты. Речь о тех, кто доставляет клиентам банковские и сим-карты, презентует банковские продукты. Весной у компании сменился владелец после того, как основатель банка, предприниматель Олег Тинькофф, открыто выступил против войны с Украиной. Потерявшие часть дохода сотрудники банка объединились в инициативную группу и готовят коллективный иск в суд, рассказывает Иван Воронин.
Работы в 2-3 раза больше, зарплаты в 1,5-2 раза меньше. И так уже полгода, жалуются сотрудники банка Тинькофф. В марте в банк, не попавший под санкции, хлынул поток новых клиентов. Сотрудники, которые прежде обслуживали до 15 новых клиентов в день, теперь проводили до 40 встреч. Но зарплата за март при этом сократилась. В банке обещали компенсировать провал по выплатам, но компенсации оказались несопоставимыми.
С марта месяца начались перебои с зарплатами. С апреля месяца уже массово начали недоплачивать от 35% и выше. Доходило до 50, и, ну, в среднем, наверное, где-то это было 40%. Выплаты были смешные, это порядка 200-300 рублей, 1000 рублей приходило, 2000, ну и так далее.
Рассказывает Станислав Куликов, проработавший представителем банка Тинькофф 3 года. Вместо привычных 88 тысяч рублей в месяц, его зарплата опускалась и до 30 тысяч рублей. В мае сотрудникам перестали высылать статистику их собственной работы и выполнения KPI.
И то есть каждый пункт он прописан, а так как нет акта, ты не видишь, за что ты получаешь денежные средства. И представители начинают понимать, что нет актов, нет KPI, а у них зарплата пришла почему-то процентов на 30-40 поменьше, там, в зависимости, конечно, от представителей, от его средних показателей, прислали нам в августе, когда вот вся эта заварушка началась, банк решил в войсковом порядке выслать нам акты, которые он нам не высылал. И никто не понимал, а в тех актах, которые нам прислали, не стыкуется ничего. Где-то потеряно 30 встреч, где-то потеряно проданные дополнительные продукты банка, то есть это порядка там, 15 тысяч может быть потеряно просто с продаж, просто цифры, как будто бы банк взял за балды последние.
Вспоминает Александр Хисанов, теперь уже бывший представитель банка Тинькофф. Летом он организовал с коллегами чат в Телеграме для коллективного обращения к руководству банка. В июле банк в одностороннем порядке расторг с ним договор. Тогда же, рассказывает Александр Хисанов, он заподозрил руководство в попытке взлома своего аккаунта в Телеграме, привязанного к рабочей сим-карте, чтобы закрыть протестный чат. В пресс-службе банка Тинькофф не ответили на запрос «Радио Свобода», а изданию «Коммерсант» заявили, цитирую, «В начале лета несколько десятков человек затронула техническая ситуация с переводом выплат на новую систему. Мы ведем диалог с каждым из них. Все, кто желает продолжить работу в компании, могут сделать это на комфортных для всех сторон условиях. С большинством представителей вопрос уже решен». Конец цитаты. Правда, проблема явно масштабнее. В одном петербургском чате недовольных новыми выплатами около 400 человек. С жалобами на вынужденные просрочки выплат по кредитам и ипотекам из-за резкого и необоснованного падения доходов. А решение проблемы зачастую сводится к увольнению в одностороннем порядке либо угрозам попасть в черный список служб безопасности банков. То есть риска больше не устроиться на похожую работу в другую компанию, рассказывает Александр Хисанов.
Да, я понимаю, что ситуация у банка может быть не такая хорошая в плане того, что там прибыль падает и так далее, но я считаю, что банк не должен именно обманывать с точки зрения закона, в том плане, что он не досчитывает встречи. То есть можно спокойно поменять договор, и кто не согласен, уволится. То есть поменять договор, что теперь мы платим не 50 рублей и так мизерную оплату за доставку дебетовой карты, а, не знаю, 30 рублей, если хотят сэкономить. Но банк не пишет этого. Банк просто не досчитывает встречи, не платит.
Сейчас представители банка, потерявшие в деньгах, готовят коллективный иск в суд против компании. Они требуют признать договоры гражданско-правового характера трудовыми, поскольку все признаки именно таких отношений есть. В инициативной группе уверены, эта ситуация касается всех 11 тысяч сотрудников банка на аналогичные должности, ведь договоры заключались однотипные.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, и я созвонилась с адвокатом, руководителем практики трудового права, коллегией «Солдаткин, Зеленые и партнеры» Ксенией Михайличенко, и попросила ее рассказать о наиболее частых запросах участников трудовых споров в текущей ситуации.
Сейчас две главные проблемы. Это первое, это заработная плата. Да, зарплату не платят. Сейчас и такие есть ситуации. Да, раньше это было тоже как-то странно, не платят зарплату. Сейчас даже в больших компаниях и даже в бюджетном секторе большое количество невыплат зарплат. Также такое общее название невыплата зарплаты я называю и резкое сокращение премиальных выплат, да, потому что у большинства компаний есть оклад, есть какая-то, бывает, что она очень большая часть премиальных выплат. Второй запрос, да, наиболее популярный, и мы можем увидеть это по статистике Судебного департамента Верховного суда там за 2021 год, за 2022 у нас еще пока нет информации, но я думаю, что там будет еще большее количество. Это, конечно же, увольнение. Да? Увольнения абсолютно разные. Тренд этого сезона, назовем это так, да, начиная там с февраля по сегодняшний день, это сокращение у компаний, у которых, назовем так, есть деньги, да, это большие международные компании, которые уходят с рынка, у них как бы развилка, у них две ситуации, да, они либо работников сокращают, то есть идут прямо по официальной процедуре сокращения, либо они договариваются, увольняются по соглашению сторон. Естественно, у меня есть ситуации, довольно большое количество запросов, когда люди подписали соглашение, приходят и говорят, давайте попытаемся оспорить, потому что оказалось, что я согласился на 6 зарплат, а моему коллеге заплатили 10. Да, такие ситуации тоже есть. Официальные сокращения тоже их довольно много с так называемыми там несговорчивыми работниками. И второе, такой вектор большой, да, с чем приходят люди, это разные дисциплинарные увольнения, потому что когда работник не хочет договариваться, да, это скорее не про международные компании, да, международные компании ни при каких условиях не увольняют по дисциплинарным основаниям в 99%. Это скорее российские компании, небольшие, какие-то такие сфабрикованные якобы прогулы, таких ситуаций тоже довольно много, и попытку увольнения по так называемой 74-й статье, когда работник отказывается работать в новых условиях, когда якобы есть какие-то организационные изменения. То есть что делают работодатели? Они уведомляют, что через два месяца зарплата у вас будет не условно 100 тысяч рублей, а 20. Не хотите дальше работать, все, вы через два месяца будете уволены по этому основанию. Да, но никаких организационных, технических, технологических изменений у них на самом деле нету. Вот, наверное, это основные запросы, по которым приходят работники. Да, я уже давно не сталкивалась там с разными вопросами, не знаю, спецоценки, охраны труда и так далее, которые раньше были там популярны, да, или вопросы по коллективным договорам, по каким-то социальным выплатам, по каким-то переговорам с работодателями. То есть все, вот первая волна была в пандемию в начало, да, в 2020 году. И вот, наверное, такая вторая волна масштабных увольнений, каких-то таких нарушений в сфере оплаты вот началась с марта этого года.
А есть ли вообще смысл недовольным работникам обращаться в суд из-за споров с работодателем? Насколько благоприятно для них сейчас складывается судебная практика?
Да, если мы говорим про международные компании или даже российские компании, но с менеджментом такого особого, я бы сказала, нетипично российского плана, то, конечно, они всячески боятся суда. И как только ты, как представитель работника, или же я представляю и компании, да, и ко мне, и часто хожу на переговоры с работниками, как только работник говорит о том, что я пойду в суд, потому что меня не устраивает тот-то, тот, вы меня незаконно увольняете или уже уволили, давайте договариваться. Вот такой менеджмент, конечно, всячески хочет договориться. И сейчас огромное количество историй, когда работники, уволенные из международных компаний, идут в суды, назначают первое заседание, они приходят, а там уже юрист, представитель компании говорит, мы хотим заключить с вами мировое соглашение прямо сейчас, на первом же заседании. Конечно, это самое... вообще прекрасная ситуация. А если мы говорим про российские компании, если мы говорим большинство, да, опять же, не про все, если мы говорим про бюджетный сектор никогда, даже когда у меня не так давно была ситуация с театром Немировича Данченко, да, где нам судья в Мосгорсуде прямо сказала, мы вынесем решение в пользу работника, у вас огромная... получается задолженность перед работником. Давайте договоримся. И как бы мой доверитель был готов договариваться. Но нет, у бюджетных учреждений у них очень строгая позиция. Мы договариваться не будем. Вот будет решение суда, мы полностью все заплатим. Пусть оно даже для нас невыгодное. А что касается в целом судебной практики. Суды сильно поменяли свою практику в сторону работников. То есть если у нас где-то 7 лет назад примерно практика в Москве, да, Мосгорсуда, сильно развернулась в сторону работодателя, и было крайне тяжело судиться работнику с работодателем, и вот она примерно там 5 лет с 2015, да, по 2020 год, она была такая проработодательская, вот этой первой волной ковидной очень сильно поменялась практика в пользу работников. Работникам сейчас довольно легко, я не могу сказать про всех ситуациях, но в целом сейчас на работодателя настолько сильно время доказывания судьи переложили на работодателя, хоть оно формально на нем и лежит, но раньше было как-то все равно работнику говорили, где твои доказательства. Сейчас суд может вообще забыть про работника. У меня иногда есть ощущение, что мне даже уже делать ничего не надо, когда я представляю работников, потому что судья так активно ведет себя в процессе, что кажется, что судья, адвокат работника, там, а не я. Да, поэтому работодателям судиться сейчас, правда, крайне тяжело. Сильно изменилась практика по сокращениям. Если раньше, например, суды проверяли только процедуру, на что так, хорошо, за два месяца уведомили, предложили все должности и так далее, а экономическую обоснованность сокращения никогда в жизни суд не проверял, потому что все ссылались там, на определение Конституционного суда 2012 года, что работодатель, он самостоятельный экономический субъект, государство не может вмешиваться в целесообразность или нецелесообразность принятия экономического решения вот, о сокращении. Теперь вдруг резко, вот с этой весны, у нас судьи начали спрашивать, Так, а почему вы решили сократить тут весь отдел? Давайте приносите нам экономическое обоснование. Почему? У вас действительно упала выручка. В общем, что случилось? Так, выручка не упала? Тогда, извините, у вас все хорошо в компании, поэтому нам на ваши экономические решения про сокращение абсолютно без разницы, восстанавливаем всех работников. И суды теперь анализируют не только формальную сторону вопроса, но и сущность отношений. Вот сейчас огромное количество, я писала статью на тему оспариваний увольнений по собственному желанию. Раньше практически невозможно его было оспорить, а теперь огромное количество практики, где просто на основании того, что работник говорит, меня заставили написать. Вот посмотрите, есть там какое-нибудь сообщение в мессенджере где-нибудь, в WhatsApp, где руководитель пишет, ну что, когда придешь подписывать заявление. И все, суд говорит, на вас было давление, значит, увольнение незаконное. Вот такая практика действительно появляется. И с одной стороны, хорошо, да, потому что работник действительно сторона уязвимая в трудовых отношениях. С другой стороны, иногда я вижу действительно прям перебор, да, и работодателю иногда прям крайне сложно, ему действительно надо там, уволить отдел, потому что нету денег, да, может, есть какая-то прибыль, но она вот сейчас в моменте, а ее, очевидно, уже больше не будет, потому что там всех поставок нету, комплектующих. А суд говорит, который идет год почти, да, говорит, извините, восстанавливаем работника и зарплату ему еще нужно заплатить за весь этот год. Поэтому работодателей тоже, с одной стороны, можно здесь немного пожалеть, именно добросовестных работодателей, потому что практика иногда начинает учитывать вот просто общую какую-то экономическую ситуацию, да, и говорить о том, что неважно, у нас работники уязвимая сторона, давайте всех восстанавливать, у всех должна работа, и суд не смотрит на то, а что действительно это происходит в компании, может быть, у нее нет денег, она скоро закроется.
Так все-таки судиться или договариваться?
Моя главная рекомендация абсолютно для всех, и для работника, и для работодателя, это садиться и обсуждать, говорить. Всегда можно договориться, ну, практически в любой ситуации. Да, потому что договориться – это всегда будет наиболее выгодный вариант для обеих сторон. Да, заключить сразу там соглашение на увольнение по соглашению сторон, да, предусмотреть там выходное пособие или договориться на какие-то приемлемые условия для и для работника, и для работодателя, потому что суд для обеих сторон будет крайне негативным вариантом. Для работодателя, в первую очередь, потому что он с очень большой вероятностью этот суд проиграет, да, если пойдет там, по пути сокращения, если пойдет по пути дисциплинарных взысканий, то я скажу, что там, 95%, что он этот суд проиграет. И суд будет идти очень долго, да, и это большие экономические затраты. В итоге для работника суд – это тоже нервы, деньги на юриста, да, если он хочет им воспользоваться, это время, это репутационные риски, потому что сейчас практически все компании более-менее крупные, уже знают прекрасно, как искать информацию о том, судился ли работник или нет. Эта информация, она открытая, да, ее может любой посмотреть. Поэтому, конечно, компании не очень хотят брать на работу работников, у которых судились со своим прошлым работодателем. Поэтому договариваться – это самый лучший вариант для обеих сторон. Для этого иногда невозможно использовать там текущего HR или юриста, потому что уже есть какие-то такие взаимные претензии к друг другу у работника и представителя работодателя. Но для этого можно всегда позвать стороннего адвоката, медиатора. Да, процедура медиации сейчас набирает обороты. Пожалуйста, договаривайтесь. Вот мой главный совет.
Ксения Михайличенко, адвокат, руководитель практики трудового права коллегии Солдаткин «Зеленые партнеры», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.